Возвышение. Если бы человек заранее знал, что его ждет впереди, он бы ничего, кроме смерти, впереди не видел. Судьба злодейка тем и хороша, что иногда выписывает такие забавные кренделя на скользком льду жизни, каким, наверное, мог бы позавидовать даже российский чемпион-конькобежец Панин Коломенкин. Желаю немного позлорадствовать. Страны Антанты, как и германский блок, усиленно втягивали Румынию в войну на своей стороне. Румыния издавна жила с оглядкой на Германию, но воевать не спешила, занимая удобную позицию вооруженного выжидания, как бы прикидывая, кто сильнее, кто побеждает, где выгоднее. Прорыв армии Брусилова возле Луцка, кажется, убедил молодого короля Фердинанда I из династии Гогенцоллернов, что выгоднее ехать в русской телеге, которая увезет далеко, даже туда, где не сыскать ни одного валаха. Повалишин называл румынского короля хапугой. Теперь, по слухам, ему уже мало Трансильвании. Он желает иметь и всю Буковину до самого Прута, включая и Черновицы, а заодно уж станет выклянчивать у нас и Бессарабию. Я в истории с дарственным портсигаром был вроде постороннего наблюдающего, но следовало ожидать, что генштаб потребует от меня выводов, зрелых и обстоятельных. Пока там Повалишин будет разводить тары-бары с министром Братиану о выгодах, какие получит Румыния от войны, я должен общаться с полковником Семеновым, нашим военным агентом в Бухаресте, который сразу заявил мне, что если Румыния ввяжется в войну на стороне России, то Россия никакой пользы не обретет. Для нас такой союзник, как Румыния, станет вроде прикладывания компресса к деревянному протезу ноги. Ладно, расскажу о личных впечатлениях. Королевско-боярская Румыния напоминала мне самонадеянного пижона, под элегантным фраком которого грязная заплатанная рубаха. Фальшивый блеск валашской аристократии казался подозрительным. Нищая страна донашивала обноски Европы, считавшей Румынию своими задворками. Слишком выразительны были босые ноги крестьянок на асфальте, их неестественно вздутые животы не от бремени любви, а от питания мамалыгой. Бухарест иногда называли «балканским Парижем». Но я-то, помотавшись по свету, уже знал, что жизнь столиц редко отражает облик страны и народа. Разве это не верно, что, прожив всю жизнь в Петербурге, можно удавиться от тоски по России? Киселевское шоссе в Бухаресте было принято сравнивать с нашим Невским проспектом. Но что я увидел? Вереницу колясок, в которых румынские генералы катали своих метрес, упитанность которых была такова же, как у нашей Иды Рубинштейн на портрете Валентина Серова. «Жалко, — сказал я Повалишину, — безумно жалко отдавать великолепный портсигар, чтобы потом проливать кровь русских солдат за эту выставку костей, хрящей и сухожилий». Семенов неожиданно огорошил меня новостью. В подвалах германского посольства в Бухаресте собраны тонны взрывчатки и бидоны с заразной сывороткой, вызывающей сап у лошадей, а у человека фурункулез. Эти средства Вильгельм II желал употребить в Румынии, если она осмелится сражаться против него. Фердинанд влезет в войну, а потом нам предстоит защищать его королевство от нашествия армии Маккензена. Все заводы Румынии дают столько вооружения, чтобы его хватало для стрельбы на маневрах, после чего румынские офицеры принимают пылкие поцелуи от своих дам. «Вы, дорогой, будьте тут поосторожнее с дамами», — предупредил Семенов в конце информации. «А что?» — наивно спросил я. «Здесь нет аристократки, которая не развелась хотя бы 3-4 раза. Мне страшно бывать на приемах, ибо сидишь как дурак между женщинами и никогда не знаешь, кто с нею рядом, вчерашний муж или сегодняшний. Бухарест — это такой Содом, что им не воевать, а судиться надобно». Семенов советовал избегать свиданий с русским послом, козел Поклевским, ибо тот считался заядлым германофилом, но знакомство с ним все-таки состоялось. И я польстил послу, сказав, что пост посла в Бухаресте самый трудный и едва ли не самый ответственный в мире. «Наверное, вы обладаете умом Спинозы, ибо составить список гостей для посольского раута, чтобы разведенная жена не встретилась со своим бывшим мужем, это столь же сложно, как и составить головоломный ребус для журнала «Сын Отечества». «Увы, это так. А вы зачем в Бухарест пожаловали?» «Как будто ради сопровождения портсигара». — Вещь отменного вкуса, — сказал посол, аппетитно причмокнув. — Удивительно, что вас не снабдили пулеметом для охраны царского дара. Информация, которую я собирал, радовать никак не могла. Братьяну уже хвастал перед дамами своим портсигаром, но, желая воевать за Трансильванию, клянчил у нас и Бессарабию. Я был возмущен, считая это политической наглостью. Повалишин говорил мне, что на вокзале в Бухаресте нельзя чемодан на одну минуту оставить, сразу стащат. Но братьяну, кажется, считает нашу Бессарабскую губернию вроде такого же чемодана. Если бы не мне, а вам, — сказал я Семенову, — пришлось сдавать отчет в генштабе, что бы вы там выразили, как самое главное. Так и доложите, что через месяц после начала войны Маккензин будет кататься по Киселевским аллеям, а все бухарестские дамы мгновенно станут женами его офицеров. Грешин, я тоже не избежал общения с дамами бухарестского света и полусвета. Смею заверить читателя, что не было ни одной, которая бы не проклинала своей загубленной жизни в настоящем браке, желая образовать новый, более серьезный и страстный, именно с таким мужчиной, как я, о котором женщина может только мечтать». Все подобные намеки я геройски отражал ссылками на сложность политической ситуации, говоря, мне было бы очень больно оставить вас вдовою в самую цветущую пору жизни. Вспоминайте иногда обо мне. Побывать в Бухаресте и не показаться в аллеях Киселевского шоссе — это все равно, что побывать в Париже и не увидеть Елисейских полей. Семенов не раз катал меня вдоль шоссе в старомодном ландо, поименно перечисляя румынских ганнибалов заодно с их женами, бывшими, настоящими и будущими. При этом я все более впадал в минорную апатию. — О чем загрустили? — спрашивал атташе. — Да опять о той же Бессарабии. Это очень плохо, если глаза у братьяну намного больше его желудка. Повалишин вскоре сообщил, что нам здесь больше нечего делать, а Семенов подтвердил, что война решена. Перед отъездом я был представлен королю Фердинанду I, еще молодому человеку, женатому на внучке русского императора Александра II, женщине красивой и очень распутной. Мне сказать королю было нечего, а король тоже не знал, что сказать мне. По этой причине, весьма значительной, не тратя слов на пустые любезности, Фердинанд I сразу навесил на меня массивный орден короны Румынии с латинским девизом «Через нас самих», после чего он подал мне руку, пожелав доброго пути до Петербурга. Орден был величиною с чайное блюдечко, и в Петербурге на меня смотрели, как на бухарского принца. В генеральном штабе меня ждали и, естественно, ждали моего доклада. Но мой доклад был чрезвычайно лапидарен. «Позволю высказаться в двух словах», — сообщил я. «Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуется 15 дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуется тоже 15 дивизий, чтобы спасать Румынию от разгрома ее немцами. В любом случае мы ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем лишь 15 боевых дивизий. Румынская армия была разбита немцами в рекордный срок, и почти вся страна была оккупирована. Но удивительно, что мнение нашего героя почти идентично мнению Людендорфа, писавшего, что война с Румынией взяла у Германии дивизии, необходимые на других фронтах. Несмотря на нашу победу над румынской армией, мы стали, в общем, слабее. В эти дни Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич посматривал на меня иронически. «Из вас никогда не получится хорошего дипломата». «Почему?» «Орден-то не шире блюдечка. Вон чиновник Повалишин, он до того понравился братьяну, что вывез на Русь румынский орден величиной с суповую тарелку». «В любом случае посуда», — парировал я. Неприятности ожидали меня дома. Едва я открыл двери моей квартиры, как меня сразу обдало таким отвратным зловонием, что я невольно подумал о самом худшем. Из комнаты в комнату носились гудящие эскадрильи непомерно разжиревших мух. Осторожно, словно криминалист, прибывший на место преступления, я на цыпочках обошел всю квартиру. Густая пыль на паркете и мебели не хранила никаких следов. Наконец я включил электрический свет в ванной комнате и ужаснулся. В глубоком резервуаре ванны сидела гигантская рыжая крыса, а днище ванны было сплошь завалено обглоданными костями крысиных ребер и черепов. Тут же валялось множество чужевидных крысиных хвостов, чем-то похожих на длинные пружины, которыми крыса пренебрегла, достаточно сытая. С минуту я не двигался, оторопев, и молча смотрел то на эту крысищу, пожравшую своих собратьев, то на тихую струйку воды из крана, нарочно не закрученного мною до конца. Крыса-монстр, уже облысевшая от старости, пристально взирала на меня из глубины ванны с какой-то лютейшей ненавистью. После долгой жизни во мраке глаза ее заплыли от гноя, а из острой пасти, мелко и противно щелкавшей зубами, торчали два желтых клыка. В прихожей вдруг стал названивать телефон. Телефон надрывался. Он звонил, звонил, но мне сейчас было не до разговоров. Содрогаясь от невыносимого зловония, я не спеша расстегивал кобуру, а сам думал. И понял, это была не просто крыса, каких немало на помойках, а крыса-аристократка. В крысином царстве, как и в человеческом обществе, слишком велики социальные различия между особями. Крысы делятся на патрициев, повелевающих, и на плебеев, беспрекословно им подчиняющихся. Дисциплина жесточайшая. Лишь один взгляд крысы-аристократки вызывает разрыв сердца у крысы-плебея. Ясно и происхождение свалки крысиных останков. Плебсы сами лезли в ванну, покорно отдаваясь на сиденье, чтобы их королева была сыта. Телефон истошно и надрывно звал меня к себе. Я взвел на револьвере курок, и он тихо щелкнул. Громадная гадина вдруг заметалась внутри ванны. Боже, какой писк! Боже, какое визжание! Выстрела я почти не слышал, но с этого момента я почему-то решил, что проживать в этой квартире более не смогу. С револьвером в руке, еще дымившимся после выстрела, я дошагал до прихожей и сорвал трубку телефона. Голос: «Поздравляю!» «С чем?» — выкрикнул я, размахивая револьвером. «С редкостным возвышением!» По тону говорившего я понял, что со мною не шутят. Только что прикончивший крысу, я возвышался. Я очень высоко взлетал, и тем больнее мне будет падать с той головокружительной высоты, на какую слишком щедро вознесла меня судьба, отныне смотревшая на меня снизу вверх, как эта крыса из ванны. Впрочем, сейчас вы все узнаете сами. Последняя ставка. Потаенные пружины высшей власти, незримо управляющие людьми, как марионетками в кукольном балагане, сработали неожиданно. Нарушив свои прежние указания о производстве генштабистов, царь лично присвоил мне чин генерал-майора. Я понимал этот жест царя как одобрение моего визита в Бухарест, откуда я вывез орден неприличных размеров. Странная жизнь. Сколько раз я рисковал головой, а моя карьера двигалась, как старик по лестнице, с остановками на каждом этаже, чтобы отдышаться. Но стоило совершить прогулку в Бухарест, где я расцеловал сотни дамских ручек, и меня вознесло выше меры. А для вчерашнего полковника сразу нашлось место при царской ставке. Это случилось со мной в сентябре 1916 года, когда Румыния была уже переставлена немцами на инвалидные костыли, а Западный фронт впервые ужаснулся, увидев новые чудовища военной техники — танки. Мне предстояло переселение в Могилев на Днепре, где я должен ведать вопросами координации всех фронтовых разведок, суммируя эти секретные данные для высочайших докладов. Теперь мне всегда неловко, отчего люди делают круглые глаза, узнав, что я служил в царской ставке и почему до сих пор уцелел. Приходится объяснять, что пребывание в Могилеве невелика заслуга, а более скучные и постылые жизни, чем в ставке, я никогда не испытывал. Люди, малоискушенные в нюансах того времени, почему-то твердо убеждены, что ставка состояла сплошь из оголтелых монархистов, скрежетавших зубами от ненависти к трудовому народу. А я отвечаю, что если бы не влияние генерала в ставке, то и отречение Николая II от престола не произошло бы столь обыденно, как это случилось в действительности. Иногда меня даже спрашивали: «Вас изгнала из ставки, конечно, революция». «Точно так», — отвечал я. «Но если назову вам главного виновника моего удаления, вы немало тому подивитесь. Впрочем, лучше не забегать вперед батьки в пекло, как принято говорить среди ширых украинцев. Начну сначала. Могилев не стоит описания, хотя и богат историей. Здесь когда-то побывал и вездесущий Карл XII, который содрал с города столь много серебра, что даже чеканил деньги для своих шведов. При мне в Могилеве жило более 50 000 человек, половина русских, а половина евреев. Николай II занимал две комнатенки в доме губернатора. Свита его заполнила номера гостиницы «Франция», а штаб во главе с Алексеевым размещался в здании губернского правления. Мне было выгоднее снять частный домишко с садом, чтобы по ночам незаметно принимать у себя фронтовых курьеров с секретными докладами. Делать же доклады самому императору мне почти не доводилось, хотя я виделся с ним каждый день и не один раз в общей столовой, где стояли два накрытых стола, закусочный с бутылками и обеденный. Лакеев изображали солдаты. Стеклянной посуды не было, ибо ставка считалась на походе, а к бутылкам первым подходил царь. По лейб-гвардейской привычке, никогда не морщась, он выпивал чарку. Мы следовали его примеру, тоже не морщась и не спеша закусывать. После чего гофмаршал рассаживал нас по списку, кому сидеть ближе к его величеству, а кому подальше. Я сидел в конце стола, общаясь с сербским военным атташе, полковником Ляндкевичем. Напиваться при царе-батюшке позволялось одному лишь его флаг-капитану и адмиралу Косте Нилову, который однажды удивил меня чересчур откровенным возгласом. «Скоро все будем болтаться на уличных фонарях. Россию ждет такая заваруха, что даже пугачевщина покажется всем нам лишь забавной офенбаховской опереткой». Никто из генералов не реагировал на этот бестактный выпад. Николай II тоже смолчал, хотя в ставке уже знали, что в Петрограде не все спокойно. Ляндкевич, давно обретавшийся в Могилеве, отчасти просветил меня в тех вопросах, которые оставались в тени событий, отлично закамуфлированные внешним почитанием императорской власти. Среди генералов ставки давно сложилось мнение, что Николая II лучше бы заменить его братом Михаилом, командиром дикой дивизии, чтобы хоть на время оттянуть возникновение революции до победы в войне. Морис Палеолог, посол Франции, и Джордж Бьюкенен, посол Англии, были, кажется, осведомлены об этом заговоре, созревшем в Ставке. И этот военно-политический комплот поддерживали многие генералы, не исключая и умного, но осторожного Алексеева. По слухам, генералы хотели загнать царский поезд в маневровый тупик какой-то станции и, пока царь наслаждается там неведением, быстро произвести престольную рокировку, поменяв Николая на Михаила. Мне, признаюсь, в это не особенно верилось. Я был выше головы загружен делами, поглощенный событиями Рижского фронта, где наша разведка оказалась в руках латышских офицеров, а их агентура работала против немцев превосходно. Имея доступ к самым секретным источникам Ставки, я почти с ужасом обнаружил, что в стране насчитывалось 1,5 миллиона дезертиров, почти 100 полнокровных дивизий. «Что случилось?» — недоумевал я. Эскадра адмирала Рождественского плыла к Цусиме на явную гибель, имела долгие стоянки в чужих портах. Никто не держал матросов в клетках, но вся эскадра имела лишь одного дезертира. А тут генерал Сергей Цабель, ведавший разъездами царя по железным дорогам, говорил, что в гарнизоне Петрограда служат, если не дезертиры, то попросту отлынивающие от фронта. Зажрались они там на всем готовом, бесплатно катаются на трамваях по бабам и скорее согласятся на любой бунт, лишь бы их не гнали в окопы. Некоторые столичные батальоны насчитывают до 15 000 человек, так что в казармах возводят для них уже 4-этажные нары, каких не бывает даже в тюрьмах. Мало того, всю эту сволочь не успели даже привести к присяге, и ничем не связанные, они уже готовый горючий материал для любого возмущения. Я не раз видел царя с фанерной лопатой в руках за очисткой от снега тропинки, ведущей к его дворцу. Николай II был в черкеске, в черной папахе с красным башлыком и работал усердно, как старательный дворник. Но я заметил мешки под его глазами, дряблое лицо и нездоровый вид, невольно подумав, что его приятель Костя Нилов не только сам пьет, но не забывает наливать и его величеству. Пока царь орудовал лопатой, начальник штаба Алексеев стоял возле него, листая какие-то бумаги, и сообщал о делах итальянской армии при Трентино. «А что слышно из Петрограда?» — спросил его царь. 3 февраля 1917 года Америка разорвала отношения с Германией после потопления ею лайнера «Лузитания», вот-вот готовая объявить войну кайзеру. Но Ставку и царя более тревожили известия из столицы, вначале успокоительные, а затем будоражащие, нервирующие. Во время одного из обедов я четко расслышал слова императора, сказанные им Алексееву. «Я всегда берег не свою самодержавную власть, а берег только Россию. И я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье русскому народу». Эти слова я мог бы и закавычить, ибо, вернувшись из столовой, сразу их записал. Было понятно, что Николай II хотел оправдать свое нежелание видеть в России парламентарное правление. Разговоры об очередях за хлебом в столице казались нам еще вымыслом, а император, получая телеграммы от жены из царского села, иногда облегченно вздыхал, будто с хлебом уже все в порядке. Для меня оставался некоторой загадкой генерал-адъютант Николай Русский, командующий Северным фронтом, который вел себя в Ставке чересчур независимо, даже развязно, и, кажется, с каким-то необъяснимым злорадством, выжидал нарастания столичных событий. Из-под стекол очков Русский почти брезгливо оглядывал ближайшее окружение императора и не раз говорил так, будто ему все известно. «Теперь уже поздно. Страна просила реформ, а ей дали Гришку Распутина. Народ окривел от войны, а Брусилов мечтает о штурме Вены. Не знаю, хватит ли на всех нас фонарей и веревок, и не лучше ли сдаться на милость победителям. Лейб-хирург профессор Федоров сказал ему: «Прекратите, Николай Владимирович, да где этот ваш победитель, у которого вы собрались в ногах валяться?» «Уже стоит за дверью», — невнятно отвечал русский. Что-то уже, несомненно, таилось за дверями царской ставки, готовое постучать костяшками пальцев и войти в наше общество, вроде гольбейновского скелета из его чудовищной пляски смерти. Но дни текли по-прежнему однообразно, редко отличаясь один от другого, а комендант ставки генерал Воейков начинал ремонт могилевской квартиры, ожидая приезда жены, и носился по магазинам города, отыскивая обои, непременно желтые, но с розанами. Почти глумливо он говорил: «Капитальный ремонт России что-то задерживается, так я хоть квартирку отремонтирую на радость женушке». Не знаю, какова была точность информации, получаемой генералами штаба, но я знал много, даже очень много. У меня был свой телеграфист, и я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого нервного источника, со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства. «Совсем нехорошо в городе. Волнуюсь относительно города. Революционное движение продолжается. Вчера революция приняла ужасающие размеры. Известие хуже, чем когда бы то ни было. И, наконец, последняя ее телеграмма, словно истошный вопль: уступки необходимы, стачки продолжаются, войска уже перешли на сторону революции». «Баба, помнится, — сказал я тогда. Накинув офицерскую бекешу и опоясав ее портупеей, я вышел на улицу прогуляться. Был вечер. Могилев осветился огнями окон. Тихо падал снежок. Ожидалась оттепель. Я думал, что в ставке слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам, и все останется как прежде. Почему-то в ставке много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов. Но я-то уж точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрала в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала. «Тут что-то не так», — сказал я сам себе. В окнах обывателей уже погасали теплые огни. Могилев как бы смыкал свои очи, отходя ко сну, мало озабоченный очередями в столице. Меня эти буханки да булки с изюмом тоже не волновали. Телеграммы царицы совсем об ином, более важном, нежели хвосты возле хлебных лавок. Переполненный смутными впечатлениями, я возвращался домой, чтобы работать до утра. Давно я заметил в себе одно странное свойство. В самые напряженные моменты судьбы из шкатулки памяти вдруг возникали песенные или стихотворные строчки. И в ту ночь, шагая через засыпающий город, я тоже задавался трагическим вопросом: «Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены?» Но в эти времена глухие, не всем, конечно, снились сны. Понедельник, 27 февраля. Остался надолго памятен, и не только мне, уже приученному скрывать душевные эмоции. В этот день Родзянко от имени Думы дважды телеграфировал государю, что требуется новое правительство из таких людей, которые известны возмущенному обществу столицы с положительной стороны. Николай II был необычно мрачен, малоразговорчив, а за обедом посадил подле себя генерала Н.И. Иванова, носителя бороды лопатой, истинно русского, воистину верующего. Во время обеда они тихо беседовали. Смысл их беседы не стал тайной мадридского двора. И вечером, когда я навестил Иванова в его салон-вагоне, украшенном множеством икон и живописных картин, Николай Иудович сам же и сказал: «Государю благоугодно назначить меня командующим в Петрограде, дабы навести там благочинный порядок. С теми еду, чтобы карать и миловать, забирая с собой Георгиевский батальон с пулеметной командой. Еду через станцию Дно, а голубой поезд Его Величества проследует на столицу через Лихославль, прямо на Тосно, прямо в Царское село». Все ясно, и невольно думалось нечаянным каламбуром: вот она, последняя ставка последней ставки царя. А больше ничего не хотелось думать, и в каком-то отупении, разбитый за день обилием слухов и попросту болтовней наших лжепророков, я за час до полуночи хотел рухнуть в постель, чтобы выспаться, когда свет автомобильных фар ярко осветил мои комнаты. Запорошенный снегом вошел генерал-путеец Цабель. «Я за вами, собирайтесь. Два литерных, Государев и Свицкий, готовы к отправке. Нам следует сопровождать их». «Когда надеетесь быть в Царском селе?» «1 марта». Во вторник два литерных поезда А и Б, Свицкий и Царский, миновали Смоленск и Вязьму, где все было спокойно, ярко светило морозное солнце. Наконец, на одной из станций нас известили с перрона, что старая власть свергнута. Взамен ей в Петрограде образовано временное правительство. В Свицком поезде, идущем впереди Царского, возникло всеобщее недоумение. Я тоже не понимал, что может означать «временное». Мы рассуждали, что война продолжается, и потому никакие перемены в верхах правления сейчас нежелательны. Никакой дурак не станет перепрягать лошадей, когда его коляска переезжает реку вброд. Это же абсурдно! Наконец нас ошеломила телеграмма из Петрограда, гласившая, что литерные А и Б не имеют права следовать в Царское село через станцию Тосно. Генерал Цабель свирепо рявкнул: «Кем подписана эта телеграмма?» «Каким-то казачьим сотником Грековым». «Ну, знаете ли, — заговорили все разом, — если уж такая мелюзга решает, куда нам поворачивать, значит, в столице настоящая кутерьма, и нам лучше туда не соваться». Сообща было решено: пусть лейб-хирург Федоров известит Воейкова, а Воейков доложит императору, что далее ехать опасно. Разумнее через Бологое поворачивать на Псков, где штаб генерала Русского предоставит гарнизон для защиты ставки. При этом в Свицком вагоне все дружно согласились: «Да-да-да-да, Псков — городок тишайший, там пересидим, пока бабы из очередей сами же не сковырнут всех этих временных, потом-то и развернемся». «Куда?» — спросил я, думая о своем. «Ну, хотя бы обратно, в Могилев». Записку с подобным предложением оставили с офицером, который высадился из нашего вагона, чтобы дождаться голубого поезда. В полночь на станции Бологое нас ожидала ответная телеграмма Воейкова, настаивавшего на том, чтобы в любом случае прорываться в Царское село. Решили подчиниться, а в Малой Вишере к нам заявился офицер-путеец, доложивший Цабелю, что Любань и Тосно уже в руках революционеров. «А где же Иванов с Георгиевским батальоном? А черт его знает! Я сам едва удрал на дрезине». Станция была по-ночному ярко освещена, но людей ни души. Мы вышли на платформу, и лишь в 2 часа ночи подкатил царский поезд, совершенно темный, будто неживой. С тамбура соскочил один генерал Нарышкин, и Цабель его окликнул. — Кирилл Анатольевич, а где же все?
— Дрыхнут, — отвечал Нарышкин. — Так разбудите. Теперь власть временных. Любань и Тосна уже заняты. А на бороду Иванова все плевать хотели.
Воейков выбрался из своего купе, заспанный, еще плохо соображая, что происходит. Кто кричал, что надо возвращаться в Могилев, кто видел спасение в Пскове, а кто и помалкивал. Дворцовый комендант для начала сладчайше прозевался.
— Сам я ничего не решаю, — сказал Воейков.
— Так доложите его величеству.
Воейков разбудил царя, и тот решил ехать на Псков, откуда удобнее развернуть в сторону Петрограда все боевые силы фронта, подчиненного русскому. Пока паровозы брали на станции воду, я случайно заметил на заборе афишку, сначала приняв ее за театральную. Вчитавшись, понял, передо мной список членов Временного правительства, которое в кратком резюме, обращенном к народу, выражало уверенность в том, что, заменив слабую власть монарха, оно приведет Россию к скорой победе над Германией, а потом начнет созидать новую счастливую будущность. Я вернулся в вагон, и меня спросили, что, кроме похабщины, меня так увлекло на этом заборе. Мне было скверно. Я ответил: «Поздравляю, господа, дослужились. Теперь у нас новый военный и морской министр Александр Иванович Гучков, и отныне все мы, как никогда, близки к победе». Удивляюсь, как я мог тогда еще шутить, если в памяти не затерялась встреча с Гучковым, когда он говорил «да», а я отвечал ему «нет», и разошлись мы врагами. Пассажиры, назовем так, двухлитерных «А» и «Б», на что-то еще надеялись, не ведая той правды, которая не оставляла им никаких надежд. Георгиевский батальон, врученный царем генералу Н. И. Иванову, распался сам по себе. Часть его офицеров просто покинула эшелон, не желая быть карателями, а солдаты, заподозрив неладное, всю дорогу скандалили и матерились на каждой станции, требуя петроградских газет. «Коли нас везут, так хотим знать, на что везут». Яснее всех выразился Пожарский, командир батальона. «Стрелять в свой народ мы не станем, и даже в том случае, если прикажет стрелять сам император». Машинист отказался вести поезд и удрал. Георгиевский батальон, в котором каждый солдат таскал на себе по 120 патронов, этот героический батальон застрял в тишине дачной вырицы. И здесь солдаты отказались повиноваться. «Так хоть постройтесь ради прощания!» — обратился к ним генерал Иванов. А когда они построились, он стал плакать. «Воля ваша, но неужто вам, ребятки, старика не жалко?» В одиноком вагоне, прицепленном к паровозу, Николай Иудович окружным путем вернулся в Могилев, где уже не застал очень многих. Никогда не увидел он больше и царя.